Давайте начнем наше общение со Слова Божьего. Как мы помним, у нас апостол Павел писал 2 к Тимофею очень важные слова. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления и наставления в праведности. Да будет совершенен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь. Я бы сказал, да будет идеален Божий человек. Вот какой человек Божий должен быть, да? Какое современное слово есть, говорят, перфекционист, да? Вот этот перфекционизм – это что-то с волей Божьей. Полное совершенство. Вот к чему мы стремимся. Мужа совершенного, нашего Господа Иисуса Христа. Хочу поздравить вас с наступающими всеми праздниками. У нас и Новый год, и в Армянской апостольской церкви Рождество справляют 6 января. Значит, да, там по традиции это не просто Рождество, а праздник Богоявления и крещения вместе. Богоявление, праздник это идет по традиции, юлианский календарь как бы тоже, да, ну, в православной церкви, там, в России еще 7-го, по григорианскому календарю 25-го. Я когда об этом говорю, ну, людям там, ну, мирским, скажем так, они мне говорят: слушай, брат Ваган, а как это, Иисус 3 раза, что ли, да, родился, получается? Да. Я говорю: нет, ребята, Иисус родился 11, это я справляю 3 раза, и того мало. Неужели вы не понимаете, да? Ну, люди пытаются шутить на эти темы. А, друзья мои, сегодня у нас есть слово, мы хотим с вами обсудить нашу проповедь. Мы будем говорить, конечно, в основной части проповеди о наших приоритетах, если коротко. Но с рождественской тематики взято. Да? Но перед этим все-таки хочется вспомнить. Каждый год я вспоминаю, везде, где бываю, в декабре, в январе, да, вот эта рождественская символика. Мы только что читали, что все Писание богодухновенно. Вот Богом вдохновлен. Все, что мы читаем, за этим стоит Бог. Дух Божий, разум Божий. Мысли вот он посылал, да, и вот записано. Также люди спрашивают, говорят: ну, а это же все люди же написали. Что это вы как-то так, это Библия там вот это. Что люди написали? Нет, друзья мои, это не люди написали, это люди записали. А написал Бог, вдохновил Бог, послал информацию Бог. И Библия сама доказывает себя. У нас 30... сколько книг в Ветхом Завете? 39, Новом 27, да? Так вот, эти все авторы Ветхого Завета особенно, да, они писали все в разные аж века, да? Вот этот вот Танах, так называемый, в разные века писали. Но информация в итоге, все пророчества, они сбываются в свое время. То есть информация послана разным, незнакомым между другом, да, вот людей, ну, пророк Исаия, а тем более, который описывал, как Господь отдаст жизнь, как будем истязуем, мучим, да. Но мы сегодня говорим о Рождестве Господа, не о смерти и воскресении, да. И вот эта символика Рождества очень интересна, мы коротко вспомним и перейдем к нашей теме. Потому что за всем этим стоит Бог. И когда мы читаем, что Иисус, значит, ну, Мария обродила, в хлеву положила, ну, запеленала, да, младенца положила в ясли, там написаны такие обидные слова моему сердцу. Я каждый год об этом вспоминаю, где бы мы ни находились. А там написано, что там написано? Потому что не было места в гостинице. Ну, не может этого быть. Ну, обидно, слушайте. Ну, как же так? Спаситель пришел в мир, его должны были заблаговременно построить поликлинику новую. я не знаю, вот как сейчас делают, да? Там акушерский состав, там они должны были встречать, ну, Марию там. Все должно, то есть приходит в мир Спаситель, он приходит таким естественным путем. Абсолютно никто об этом не знает, не в курсе. И еще так совпадает странно, что Мария забеременела, и еще этот император вспомнил почему-то перепись именно тогда, когда вот, ну, не надо было эту перепись делать. Вот нет, чтобы он годик подождал, как минимум. Нет, сейчас надо. И они приходят, и приходят в Вифлеем тогда, в ту ночь, когда ей родить надо. И нету места в гостинице. Ну как же так? Что это такое? Разве случайно это? Почему? Что это значит для нас? Для нас. Как мы понимаем, почему не было места в гостинице? Мир не ждет Спасителя. Этому младенцу нет места в этом мире. Вот что это означает. Бог уже показывает, что его сын пришел, но его никто не примет. Для него нет места в этом мире. И последующая жизнь доказывает этот тезис. Но вспомним дальше. Второй символ. Но все-таки же нашлось место. Все-таки же он родился. А где он родился? В хлеву, да. Почему? Опять, у меня плохой характер. Я все время пристаю. Почему так? Почему? Где? К каждому слову, каждому стиху. Да. Вот. Ну вот, вот я хочу понять, почему хлев? Ну, можно было там, я не знаю, все-таки нет в гостинице, ну, там это называется гостиная комната. То есть там был дом и гостиная комната, и был хлев. А хлев был пустой, правильно? Потому что пастухи находились все на пастбище. Кстати, это точно означает то, что в это время года трава была зеленая, раз они... Да. Но, говорят, в Палестине может такое быть, что в декабре или в январе, там, я не знаю, может быть, что трава, ну, еще, значит, можно на пастбище оставаться, да. Ну, что есть, то есть. Да, но речь не об этом. Почему хлев? А родился Агнец Божий. Аминь. Агнцы рождаются в хлеву, да? Вот в чем проблема. То есть Бог показывает, кто родился. И это не случайно, что так получилось. Ну, потому что в этом доме, куда они пришли, хозяин дома-то понимал, что ну, беременную женщину на последние уже дни беременности, да, уже ей уже родить, может, там у нее уже схватки были, раз она в эту же ночь, да, вот, родила. То есть лучше поместить не в какой-то комнате с кем-то там, где есть люди, а вот это отдельное помещение, чистое, сухое, пустое, да, да, это хлев, там сено, все есть, там удобнее для женщины, как бы отдельно, да. Ну, наверное, пригласили кого-то, чтобы принять роды, все такое, это не важно, но родился он в хлеву. Да, мест нету для него в мире. Мир не примет этого младенца. Но все-таки он родился, Агнец Божий. Ну, хорошо. А во сколько это было? Ночь была. Это точно. Ночь была. Удобное время для родов? Да? То есть вы пришли в незнакомый город ночью, все закрыто, поликлиники все закрыты, да, все спят, местные акушерки спят, все уже до понедельника вообще ждать как бы надо. И тут вам надо вот родить. Ну, вообще неудобно. Ночью кого-то надо поднимать с постели, там, да, что-то как-то обстановка тревожная вообще-то. Сестры-то понимают, о чем идет речь, да? Надо срочно принять меры. Ночь. Почему ночь? Потому что свет пришел в мир. Мир находился во тьме, во мраке. Израиль, мир. И свет пришел в мир. Вот ночью это произошло. А, друзья мои, вообще Христос родился в очень такое тяжелое, такое религиозное время, такой кризис был, и религиозный, и экономический, и политический. вот эти римляне, конфликтовало вот это, ну, римское право и закон Моисея. А помните, так надо оплатить подать кесареву, да? То есть они, ну, не понимают, ну так как? Вот, поэтому было очень такое время, когда люди не знали, как жить дальше. А Господь в другом месте сказано, у него сердце жалился он, да, вот сердце сжималось, когда он видел, что люди ходят, как овцы без пастыря. Болтаются вот так. Кто-то нужен их, чтобы собрал, определил, объяснил и поставил их идти куда-то, как жить как-то нужно, как-то нужно эти противоречия преобладать. Слава Богу! Значит, три символа мы уже преодолели с вами, да? И кто узнал об этом первый? Пастухи! Да, кстати, мы сегодня будем о пастухах говорить. Пастухи! Угу. А почему пастухи? Я опять начал это, да. Почему именно пастухи, не кузнецы какие-нибудь? Потому что пришел, пастырь выручает сразу, да, потому что пришел пастыре начальник, главный пастырь, да, и пастырям еще как это возвещается, причем возвещается, они начинают понимать, когда ангел потом открывается небо, это воинство, да, это представить вообще невозможно реально. Я представляю состояние пастухов, мы сегодня про них будем говорить коротко. Пришел пастырь начальник, и одновременно эти пастухи вообще, Вифлеем, знаете, Вифлеем, Иисус же родился где? Я иногда прихожу где-то, говорю, Христос родился в Святом Иерусалиме, аминь. Все говорят, аминь. Да, есть такая тема, люди легко говорят аминь. Надо подумать потом, да. От меня братский совет. Вот, Вифлеем, дом хлеба, да, хлебный дом как-то переводится, по-моему. Хлебный дом. Почему хлебный дом это? Потому что много пастбищ там. И поэтому овцеводство там было очень развито. Это рядом с Иерусалимом, 8 километров, что-то такое где-то. И там выращивались агнцы для храма. Для жертвоприношений, для вот системы. Эти пастыря, они не просто пастыря начальника получили весть о рождении главного пастыря. Этот главный пастырь и есть главный тот агнец, прообраз которого они вот выращивают и передают, такой как кошерные, вот эти правильные вот ягнята, да, значит, однолетние там они должны были быть, ну, непорочные, да, то есть... Вот, мужеского пола. Вот, поэтому пастухи, друзья мои, не случайно, что пастухи. То есть. Ну и последнее, еще кто-то узнал про рождение. Волхвы, еще волхвы узнали. Да, волхвы это вообще немножко такая... Волхвы – это магос, написано с греческого, да? Но это звездочеты, мудрецы, которые считали времена, вот это, по звездам там. Это очень такие серьезные люди были. Это у нас сейчас лазерные, значит, всякая оптика там есть, да? А тогда этого не было. У них были свои инструменты, и они следили за этим. У них было пророчество Ветхого Завета еще. Их пророк был Валаам, там, звезда Иакова. И вот они ждали, они вот следили вот этот порядком в небе, да, и они узнали, друзья мои, и они идентифицировали, что это то, что нужно, да, и пришли, и куда они пришли, кстати? Они пришли к царю, то есть их вела не звезда, их вела не звезда. И там вижу картинку у вас. У меня много вопросов к этой картинке. Кто рисовал? К автору, вернее, этой картинки. Да, это не совсем правильная картинка, но это все-таки картинка. Это же не Библия, правильно? Это люди придумали, да. Так вот, они приходят к царю, потому что где младенец-то? А где царь-то родился? Ну, естественно, как они думают? Как я сказал, все заранее должны были подготовиться, встретить, да, как бы царя. Нет. Они приходят к Ироду, ну и так далее, знаете историю. И большой вопрос, это отдельная тема, куда в итоге пришли волхвы для поклонения к Иисусу. Вот. Да, то есть тоже это размышляйте. Но мы говорим о символах. Последний, пятый символ. Почему волхвы? Ну почему волхвы? Да еще какие-то малшоязычники, еще и волхвы, слушайте. Волхвы это кто? Как раз это язычники. А пришел кто? Как Семен говорил, свет для язычников. Этот свет должен был покрыл весь языческий мир, который был тогда больше, чем Израиль. Сколько язычников жили тогда? Ну, намного больше, да, чем... А Христос пришел как раз за язычниками, за погибшими реально и Израиля, и по всей земле. Вот поэтому они... Но здесь есть еще мудрость... Волхвы, а сколько волхвов было на Востоке? Вот эти несколько или еще были? Наверное, еще были. А почему именно эти волхвы должны были такие приоритетные волхвы какие-то, слушайте? Да, я опять этот свой характер плохой пытаюсь применить. Что они делали? Они ждали. Эти чего ждали? Звезду. Они ждали? Кто ожидает? Тот получит ответ. Кто смотрит в небо, кто следит за небом, кто мысленно ожидает что-то от неба, от Бога, оттуда, он обязательно получит ответ оттуда же. Небо всегда отвечает. Тем, сегодня говорили очень здорово про молитву, да? Так ответ это приходит после чего? После того, как мы взываем в небо. Поэтому здесь тоже заложена очень интересная мудрость. Даже язычник, который не имеет права по пониманию евреев на спасение какое-либо, это вообще не люди были для них. Они их называли псами там, в общем, все. И с этим императором вместе, вот с ихним, да. Вот, но... Даже такие люди для Бога, если они всматриваются в небо, они обязательно получат ответ. Ну, язычники – это как бы мы, да? Это не евреи, все остальные. Слава Богу, друзья мои! И сегодня мы единственно остановимся по нашим приоритетам. Главное, что мы вспомнили символику, ну, рождественскую. Это каждый год очень полезно. У нас есть... текст, друзья мои, от Луки, вторая глава, от Луки, вторая глава, 15-20. Вот здесь очень интересный текст. Я прочту из синодального перевода. Перед этим я хочу вам одну вещь показать. Вот я с собой, представляете, не поленился. Вот это что такое? Нет. Вот это Евангелие, Новый Завет. А это мой ежедневник. Не еженедельник, ежедневник. 26-го года. Новый. Я специально взял с собой. Там пишу свои дела, да? Да, есть у нас там электронно сейчас планшеты у всех, напоминалки там, все это. Но мне привычно. Я всегда еще вот такого формата, да? А6 или А5 он. Так вот, я пишу там дела. И там есть дела мои, как бы личные, которые, как бы, мне есть интерес в этих вот делах. Работа, друзья, какие-то вещи, какие-то, что-то связано с медийной там. И есть дела духовные разные, по служению, по проповедям, что-то такое. Я уже вперед пишу, да. И вот есть важные, приоритетные дела, и можно это заметить, посмотрев в еженедельник. Когда что-то обведено там два раза, да, или подчеркнуто два раза, или там галочка стоит, это, наверное, важно. А есть какие-то просто, я записываю, ну, у меня перед глазами, потом, когда проходит, я их вычеркиваю. Ну, как-то мне привычнее, да. Вот, друзья мои, сегодня мы с вами посмотрим на нашу жизнь и посмотрим на примере пастухов, какие дела важные, какие важнее, что важное в нашей жизни. Давайте прочтем. От Луки 2:15 до 20 стиха включительно. «Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышащие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога, и все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аминь». Друзья мои, слава Богу! Здесь есть обстоятельства, четыре обстоятельства, на которые хотели бы мы указать сегодня. И первое обстоятельство, вот смотрите, пастухи, да, они вот, все это чудо произошло, все это небо, ангел, все такое, и они после этого, у них появились важные дела. Когда родился Христос, у христиан появляются важные дела. Дела, которые приоритетные, важнее, чем другие. Вот сегодня у нас следующий день, ну так условно, да, после рождения. Вот уже родился Христос. Вот непосредственно. И вот какие дела у нас важнее? Что важно, друзья мои? Встреча с Иисусом, первое, важнее наших дел. Аминь. Как написано? Написано, и поспешив пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Аминь. А, друзья мои, что они сделали? Они все бросили и пошли искать этого младенца. Это важное дело. Вы сегодня что сделали? Вы сегодня бросили свои дела и пришли встретиться с младенцем. Уже родился Христос. Ну, как бы символически, да? И мы уже здесь. Вас не сильно много, я хочу сказать. Но, слава Богу, есть. Это уже хорошо. На этом фундаменте можно что-то построить. Не все, прости Господи, христиане считают важнейшим делом встретиться с новорожденным младенцем, с Иисусом, который вот-вот родился. Встреча с Господом, встреча с Иисусом – это самое важное. Это происходит у нас на собрании, в церкви. И вы все пришли сюда, слава Богу. А, друзья мои, вообще вот эта современная форма посещения церкви, она связана, есть такой страшный Бог, он называется Бог комфорта. Вот люди посещают церковь когда это комфортно, удобно, ну, близко. Есть такое мнение, что церковь должна быть близко к дому. Это неправда. Это неправда. Церковь, твоя церковь там, где тебя Бог предназначил. И независимо от того, где ты живешь физически, по какому адресу. У нас есть брат в армянской общине, вот мы организовали уже лет 5 маленькое собрание. Он работает в строительстве и живет за городом. Но в день собрания он приезжает, у него электричка, он приезжает просто рано там получает. Он рано встает, рано приезжает. Он уже в 8:30, полдевятого уже в здании церкви. Мы ему ключ сделали, чтобы ему можно было через там охрану пройти. Он приходит, ставит стулья, вытаскивает там какие-то оборудования, кабель кладет, все там, значит, это, готовит зал. Он приходит и стоит первым, и молится. И вот видно, что он пришел на встречу с Господом. Я всегда в пример привожу брата. Слава Богу, это важное дело, друзья. Это важнее. Вот здесь это должно быть записано и подчеркнуто два раза. Встреча с Иисусом. Аминь. Второе важное дело, друзья мои, мы читаем с вами, и мы отметим так, что благовестие важнее, чем наши другие дела. Вот мы с вами читаем, например, 17, ну и 18 вместе, давайте прочтем. «Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце, и все слышащие дивились тому, что рассказывали им пастухи». Аминь. Благовестие, друзья мои. Какое-то оружие, помните? Апостол Павел писал в Ефесянам 6 главе. Обувь благовестника. Что это за обувь? Странно. Обувь благовестника. Этот апостол Павел тогда описывал... Мы, по-моему, не читали проповедь про все оружие Божие. Если мы как-нибудь исправим эту ошибку. Я исправлю свою ошибку. Да. Обувь благовестника. Это обувь римского легионера. Он описывал об легионере. Вот это щит, меч, шлем, вот это, да, все, броня. И обувь благовестника. Странное оружие, так сказать, может нам показаться. Но обувь благовестника... У них это были кожаные сандали, греческие такие формы, вот сандали, удобные, которые охватывают... Которым удобно бегать, удобно входить в ближний бой. Они удобны для активной деятельности. Вот это обувь. То есть обувь благовестника – это что такое? Это, знаете, как говорят, человек всегда легок на подъем. Вот есть такие люди. Он готовность к благовествованию мир. Почему это важно? Почему это, во-первых, оружие, кстати, как мы потом понимаем, и почему благовестие так важно? А, друзья мои, благовестие, мы благовествуем неверующим в основном. Укрепляем своих и благовествуем в основном мир. Да? То есть из той армии люди, кто уверовал, переходят куда? В нашу армию. Уверовавшие в наше благовестие, нашу благую весть, каятся, переходят к нам. Там убывает, но одновременно у нас прибавляется. То есть мы выбиваем на людей оттуда, слабеет враг. Поэтому благовествование – это очень важно. Это важнее наших дел. Сегодня с благовестием проблемы есть, конечно, наверное, всегда было. Но мы как-то привыкли жить в своем кругу. Да? И вот благовестие для нас не такое важное служение. Это, кстати, сложное служение, чтобы ехать и так далее. И как мы понимаем, и как в Писании там видим в последнее время, враг будет давить на благовестников, будет им запрещать, будут запрещать говорить о Христе. Их загонят все в помещения, где по предназначению помещения все должны быть предназначены для церковных, для мероприятий, так сказать, да, для культовых и церковных, и служебных вот таких богослужений. Вот только там надо говорить, а на улице нет, в транспорте нет, да, и так далее. То есть враг в миру придумывает всегда, и придумает, и уже придумал, и это реализовывается. Как закрыть рот благовестникам? Заткнуть надо, чтобы мы все помолчали, чтобы мир шел своим путем на погибель, по широкой вон той его дороге. И никто не останавливал их и говорил: люди, остановитесь, куда вы идете? Остановитесь. Вот крест окровавленный, вот ваше место. Нам надо на узкий путь. Но этот узкий путь приводит прямо к Господу, а этот ведет к обрыву, к озеру Огненное. Но нельзя это говорить. Поэтому благовестие, братья и сестры, важнее наших дел. И так поступили кто? Так поступили пастухи. Мы видим вот этот эффект ну, от рождения Господа, от того, что они узнали, и их действия. Мы наблюдаем за их действиями. Я обещал четыре. Третье обстоятельство, друзья мои. Слово Божье важнее наших дел. Всех наших дел. Мы читаем про Марию, сказано, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Аминь. Что в сердце своем человек будет хранить? Только сокровенное, только ценное, только важное, только приоритетное. То драгоценное, сокровище которое. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Да, то есть вот, а Слово Божье – это и есть сокровище. Это сокровище для твоего сердца. И она все хранила, она собирала. Все, что… Ведь пастухи благовествовали что? Что Бог послал. Ведь мы читаем что? Что Бог послал. И это важнее всего. Только что мы читали? Мы начали… Почему я начал наше общение? Все Писание богодухновенно и полезно. Для чего было полезным? Сначала научение. Если ты научился, то обличение, обличился. Потому что когда учение понимаешь, это тебя обличает. Слово Божие обличает. Это хорошо. Это со знаком плюс обличение. Это полезно. Сказано полезно для научения, обличения. Что должно прийти после обличения? Исправление, друзья мои, конечно. Человек должен в итоге исправить. Слово Божие исправляет нас. И мы становимся вот этим идеальными, мы должны стать, как я сказал, да, идеален должен быть как бы Божий человек в некотором смысле, в духовном смысле, конечно, да. И наставление в праведности. То есть, питая Словом Божьим, человек идет и по пути становится кем? Праведником. Наставление в праведности. Слово Божие нас наставляет в праведности. И куда это дело ведет? Да будет совершенен, совершен, идеален Божий человек. Как это проверяется, что он совершенен? Ко всякому доброму делу приготовлен. То есть надо много дел совершить об добрых. И тогда мы совершенны, так? Ко всякому доброму делу приготовлен. То есть внутренняя готовность творить добро – вот это признак совершенства. Не сделал добро, неизвестно, зачем человек сделал, потому что Бог судит помышления и намерения сердечные. Готовность внутренняя, человек готов, подготовлен, стремится, он уже одет, уже все, оделся, обулся, он готов творить, взял ключи, документы, зарядное устройство, телефон, все, он готов. Как скажешь, он сразу же выйдет, он на старте. Внутренняя готовность к чему? Творить добро. Творить добро – это означает жить жертвенной жизнью. Добро творится, когда человек старается делать что-то полезное для другого, не для себя. Хотя, наверное, а добро и себе тоже можно как-то сделать, да? Но смысл сказанного в другом, друзья мои. Так что Слово Божье важнее, когда нужно семинары делать, когда нужно проповедовать, когда нужно готовиться, когда нужно об назидании писать. Мы пишем в церкви каждый Божий день, значит, высылается, вот это надо все готовить. Когда... Очень много дел, связанное со Словом Божьим. А на вопросы отвечать, все это сбрасывают, там тебе это нужно, одну обратную связь. Это важнее, чем там остальные тоже есть пункты. Но этот пункт нужно подчеркнуть два раза. Аминь. И четвертое, последнее, друзья мои, что еще важнее? В нашем ежедневнике прославление важнее наших дел. Мы читаем о последнем стихом абзаца. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аминь. Вот это хвала. Они только что были там, они только что радовались, они только что говорили, слава Богу, младенца нашли. Вы вообще представляете, как они нашли этого младенца? Вот я не представляю. Вифлеем – это город. Ну, это город, это тогда был город. Сейчас это как в деревне нашей у нас. Вот 1000 человек – это уже город. Или 2000, 1500, да? Это уже город. Но, извините, это там, я не знаю, наверное, под 100 домов там. Они, значит, из загорода, из Вифлеема оставляют свои стада под чью-то ответственность. Вот представьте, ну там они сказали, пойдемте найдем этого младенца. Ведь ангел сказал, вот вам знак, вы найдете в яслях, там, да, вот это. Интересно, давайте пойдем, слушайте. Они идут, тогда, значит, фонарные столбы были отключены, их не было тогда, да. Тогда была проблема с фонарными столбами. Главный фонарный столб, это была что? Луна. Вот эта темная деревня, они идут. Значит, как, они же не выйдут, будут кричать, где родился младенец? Нет, наверное, да, они идут, смотрят, где горит свет. Они где-то стучат, спрашивают, что. Они искали тихо, но они нашли. Вот они прошлись по этим улочкам, это, они нашли этого младенца. Они радовались? Конечно, радовались. Они, там написано, что они радовались, ну и так далее. Ну и потом, когда они, ну написано здесь просто, это уже после. И возвратились пастухи, куда возвратились? Уже снова за город, ну, на пастбище. Славя, хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Аминь. Друзья мои, прославление Бога – это ответ внутреннего, это внешнее проявление внутреннего состояния человека. Человек славит Бога. Не потому, что Бог ему послал квартиру, машину или что-то такое. Да? Человек хвалит Бога, потому что он ощущает его присутствие. Вот Божье присутствие есть, сердце радуется, хочется славить Бога. Они же вроде как ну, ничего особенного не были, но они увидели Божье послание и нашли, пошли подтверждение. Ну, нашли они подтверждение. Ну, и кому они это передали? Да никому. Иисус потом, 8-й день, обрезание, дни очищения, все закончилось, благословение, Симеон, да, вот, старец там, это, и они ушли через, ну, 1-2 месяца в Назарет. Все. Но вот эти пастухи, что с ними произошло? Это то, что мы видим, фиксируем, и применяем к нашей жизни, важно. Что важно в нашей жизни? Подытожим, друзья мои. Итак, важнее, чем встреча с Иисусом, важнее всех наших тел. Пересмотрите, пожалуйста, свой ежедневник. Благовестие важнее остальных наших дел. Это приоритетные дела. Слово Божие и все, что связано с ним, чтение, учение, посещение, группы, все, что у вас есть, это важнее, чем наши остальные дела. И прославление Бога важнее, участие в прославлении, ваше состояние, у вас прекрасные группы, братья, братский хор такой крутой у вас, и вообще... Это важнее. Делайте это дело, пускай в новом году, в этом году все эти дела будут важнее, чем наши остальные в миру, в быту, в нашей жизни. Аминь.